«Формалист ты, ласковый», — мрачно прохрипел Малинин. «Как ты только комиссаром бригады был, не пойму». «Да еще в первой конной, заметь», — усмехнулся Губер. «Но это ведь когда было? А с тех пор у себя в главке уже десятые штаны протираю. 15 лет с иностранцами торгую. Испортился. Видишь, как вопросы решаю? Оно и видно. Забыл душу в портфеле, а портфель дома оставил». «Интересно это от тебя слышать, Малинин. А ты знаешь, как тебя самого зовут? За глаза, конечно». «Знаю», — сказал Малинин. «Малинин и Буренин». «Вот именно», — снова усмехнулся Губер. «Это за то, что у тебя 20 лет вся райкомовская арифметика в голове, и все вопросы с ответами сходятся, как в учебнике. А теперь ты вдруг широко жить решил. Война все спишет, так что ли? Все порядки по боку? Вот уже от кого не ожидал». «Ладно», — сказал Малинин, — «испугался того, чтоб он...» — Малинин показал пальцем на дверь, словно там еще стоял Сенцов. «Все тебе самому рассказал. Испугался, что тогда по-другому решишь. А теперь молчи. Совестно, так молчи. И ко мне не придирайся». «А что совестно?» — сказал вдруг покрасневший и потерявший защитно-насмешливое выражение лица Губер. «Я поступил правильно. Он военнослужащий, явится в прокуратуру, там решат так, как нужно решить». «Все и везде сейчас как нужно решают», — прервал его Малинин. «Ну, все ли? Не все», — сказал Губер. «Но в военной прокуратуре сумеют, я думаю, разобраться, и он прекрасным образом и без нас попадет на фронт». «Ну и хорошо, ну и молчи. Сделал и молчи. Не объясняй», — снова махнул рукой Малинин и, поднявшись со стула, приложив руку к своей черной утиной кепке, спросил: «Разрешите идти во взвод?» Сенцов тем временем уже подходил к зданию военной прокуратуры на Молчановке. По дороге он 2 раза развернул и 2 раза перечитал бумажку, написанную Губером. Почерк у Губера был такой красивый, решительный, подпись такая солидная, что бумажка и в самом деле казалась документом, хотя на ней не стояло печати. «Прокуратуру Московского военного округа» было написано на ней, и пониже «Направление». «Направляется к вам товарищ Сенцов И.П. для изложения имеющегося у него личного заявления. Комиссар коммунистического батальона Фрунзенского района, бригадный комиссар запаса Н. Губер». У здания прокуратуры стояла старая М-ка, и в ней дремал военный шофер. Окна здания были заклеены крест-накрест бумажными полосками, но это не помогло. Половина их была выбита. Сенцов толкнул дверь и вошел. Из вестибюля вели внутрь 2 двери. У одной стоял часовой, у другой, приоткрытой, никого не было. Сенцов прошел через эту дверь в комнату с 2 круглыми столами и стульями для ожидающих и 2 деревянными окошечками в стене. На одном была надпись «Выдача пропусков», на другом — «Прием почты», но оба они были закрыты. Сенцов постучал, потом постучал сильнее. Дверь приоткрылась, и в нее заглянул часовой. «Чего шумите?» — окликнул он Сенцова. «Нет тут никого. Нечего и стучать. Мне нужно пройти в прокуратуру». «Нет тут никого. Не стучите. Тогда я к вам обращусь». «Нечего и ко мне обращаться», — отрубил часовой. «Выходите из помещения. Пропуск у вас есть?» «Нет». «Ну и нечего вам тут делать, не пущу». «Уходите, ну!» — угрожающе крикнул часовой, и подталкиваемый им Сенцов очутился на улице. М-ка, в которой сидел шофер, уже уехала. Улица была совершенно пуста. Сенцов понял, что снова обращаться к часовому бесполезно, и решил ждать на улице. «Должен же кто-нибудь из работников прокуратуры рано или поздно подъехать или подойти сюда?» Битый час, содрогаясь на холодном ветру и теряясь в догадках, почему никто не входит и не выходит из прокуратуры, Сенцов ходил взад и вперед по тротуару перед ее зданием. Наконец, не выдержал и снова вошел в вестибюль. Часовой посмотрел на него тяжелым, подозрительным взглядом и, словно увидев его впервые, зло спросил: «Вам чего? Может, вызовете ко мне дежурного по прокуратуре?» «Не буду я вам никого вызывать. Здесь не положено расхаживать. Уходите, а не то задержу». «Задерживайте», — сказал Сенцов с полной готовностью. Но задерживать его не входило в планы часового. «Уходите, а то оружие применю», — растерянно огрызнулся он. «И перед домом не шатайтесь, не положено». При этих словах он даже нагнул вперед винтовку. Сенцов равнодушно посмотрел на винтовку, на направленный на него штык, повернулся спиной к часовому и, не сказав ни слова, вышел. Оставалось ждать. Быть может, все же кто-нибудь войдет или выйдет. Теперь он уже ходил не мимо дверей, а мерил шагами тротуар на другой стороне, наискосок от прокуратуры. Улица словно вымерла. Сенцов потерял счет времени и снова зашел в вестибюль. «Добьюсь, чтобы задержали. Нагрублю, откажусь уйти. А что же еще делать?» Он вошел с этим решением, ожидая, что в третий раз столкнется с мрачным часовым, с которым они уже осточертели друг другу. Но часовой за это время сменился. На посту стоял маленький красноармеец с девичьим чернобровым лицом. «Товарищ боец», сразу вынимая из кармана бумажку и идя прямо на часового, решительно сказал Сенцов: «Вот мое направление. Вызовите дежурного или доложите ему. У меня срочное дело». Красноармеец принял из рук Сенцова бумажку, Сенцов отдал ее и сделал шаг назад. Красноармеец оценил это и, искоса смерив дистанцию между собой и подателем бумаги, стал читать ее. Несколько секунд уважения к подписи «Бригадный комиссар запаса» боролось в нем с недоверием к бумаге без печати. Наконец, еще раз искоса взглянул на Сенцова, он снял трубку стоявшего на тумбочке телефона. «Товарищ дежурный по прокуратуре, докладывает часовой. Тут явился гражданин с направлением в прокуратуру от бригадного комиссара. Фамилию не разбираю. Просит, чтобы вы спустились на минуту». «Есть. Слушаю». «Сейчас придет дежурный», — сказал он Сенцову и протянул ему обратно бумагу. Минут через пять из двери вышел воен-юрист третьего ранга, молодой, худощавый, с блестевшими от воды, только что наспех зачесанными волосами и с багровым пятном на правой щеке. Кажется, воен-юрист, перед тем, как ему позвонили, спал за столом, навалясь щекой на кулак. Он прочел бумагу, вернул ее и посмотрел на Сенцова. «Почему без печати?» Сенцов ответил, что в коммунистическом батальоне нет печати. Дежурный кивнул. Это простое объяснение в те дни не могло удивить его. «Ну а что вам, собственно, надо в прокуратуре? Почему вас направили?» «Меня направили по моему личному вопросу», — сказал Сенцов и оглянулся. «Что ж, вот так здесь, стоя в вестибюле, и рассказывать все, что он должен рассказать? Я попрошу, чтобы вы или тот, кому вы прикажете, уделили мне полчаса». Дежурный еще раз посмотрел на Сенцова. Лицо этого человека вызывало доверие. Открытое, усталое, честное лицо. Одежда, правда, была сборная, не по росту и грязная, а сапоги больно уж драные. Но дежурный вспомнил, что человек пришел с бумагой из коммунистического батальона, и подумал, что, рассчитывая получить обмундирование, многие, уходя из дому, надевают, что придется. Наверное, честный человек. Нечестные люди в такое время держатся подальше от военных прокуратур. Но слушать то, что ему будет рассказывать этот человек, дежурный не мог, и отправить его еще кому-то тоже не мог, и не мог объяснить причину, по которой он не может сделать ни того, ни другого. А причина заключалась в том, что кроме двух часовых, одного сменившегося и сейчас спавшего, и другого, заступившего на пост, он, воен-юрист третьего ранга Половинкин, был единственным лицом, находившимся сейчас в помещении окружной военной прокуратуры. Третьего дня, получив соответствующее приказание, прокуратура передислоцировалась в другое место, на одну из подмосковных станций. Архив был эвакуирован, а текущие дела перевезены на новое место дислокации. В прокуратуре уже вторые сутки оставались лишь пустые шкафы, телефоны, два часовых, и он, дежурный, обязанный направлять по новому адресу тех, кто сюда явится или позвонит, и кому будет положено сообщать этот адрес. Разговаривать с Сенцовым здесь, внизу, дежурный не мог, потому что должен был дежурить наверху, у своего телефона. Брать его с собой наверх не считал возможным, потому что каждому, кто поднялся бы на второй этаж прокуратуры, стало бы ясно, что она уехала. А этого посторонним было вовсе не положено знать. «Вот что», — сказал дежурный, обдумав сам с собой все возможности. «Вы подождите тут, в комнате, бюро пропусков. Я нахожусь на дежурстве, не могу отрываться на выслушивании вашего дела. А тем, кто сможет, я, как они освободятся, скажу. Или вызовем, или спустятся, поговорят с вами. Пусть он там подождет». Пальцем показал он часовому на комнату с двумя окошечками. «Я разрешаю». «Хорошо, спасибо», — сказал Сенцов. «Только я уже, наверное, 3 часа жду. Что ж, придется еще подождать». Дежурный не знал, сколько придется ждать Сенцову, но его предложение подождать не было лицемерным. Час назад ему позвонил с нового места один из начальников и сказал, что скоро вернется сюда с группой работников. Имея в виду эту группу, дежурный и сказал Сенцову «подождите». Он поднялся к себе, а Сенцов стал ждать. Сначала он ждал нетерпеливо, считая минуты. Потом, потеряв счет, заснул, проснулся и, выскочив в вестибюль с поспешностью только что проснувшегося человека, сказал часовому: «Соедините меня с дежурным». Решительный тон подействовал на часового. Тот набрал номер, вызвал дежурного и сказал ему: «Этот, которого вы ждать оставили, просит с вами поговорить. Дать трубку?» Очевидно, ответ последовал утвердительный, потому что он протянул трубку Сенцову. «Ну что там?» — послышался недовольный голос. «Товарищ военный юрист 3-го ранга», — сказал Сенцов. «Так никто меня и не вызвал. Подождите, вызовут. Но ведь мне в часть возвращаться надо», — отчаянно солгал по телефону Сенцов. «У меня самовольная отлучка будет». Несколько секунд в трубке было молчание. «Ладно, сядьте там внизу. Раз вам так горит, напишите все, что хотели сообщить прокуратуре, и оставьте. Когда напишите, скажите часовому, он позвонит. Я спущусь, возьму». Сенцов еще несколько секунд продолжал стоять, прижимая трубку к уху. Оставалось сделать то, что сказал дежурный. «Ничего другого не придумаешь. Доверить все бумаге, оставить здесь, а там видно будет. А я пойду обратно в батальон», — вдруг решительно и с облегчением подумал он.